В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 16 марта, воскресенье, в Цхинваре, Тбилиси и Сухуми. 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодняшняя наша программа посвящена референдуму в Крыму и его влиянию на Кавказ. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: референдум в Крыму проходит при высокой явке. Украино-российская граница перекрыта. Россия согласилась на перемирие в Крыму до 21 марта. Референдум в Крыму можно считать состоявшимся, сообщил Интерфаксу в воскресенье премьер-министр Крыма Сергей Аксенов. На референдуме решается судьба полуострова. Будет ли он в составе России или останется украинским? Для голосования было подготовлено 1 миллион 550 тысяч бюллетеней. Премьер Крыма Сергей Аксенов ожидает рекордно высокую явку на крымском референдуме. Явка, судя по активности населения, будет за 85%. Уже сейчас ясно, что референдум состоялся, заявил Аксенов Интерфаксу в воскресенье. Украина-российская граница практически полностью перекрыта. Об этом заявил в воскресенье министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, это вызывает недовольство со стороны Харькова и Луганска в особенности. Потому что пограничники и силы Национальной гвардии сейчас не допускают прохода через границу гражданского населения России с сомнительными намерениями, сказал Аваков на заседании правительства в воскресенье. Источник в российской пограничной службе сообщил Интерфаксу в воскресенье, что с российской стороны граница не закрывалась. «Никаких проблем с нашей стороны нет», — сказал собеседник агентства, комментируя заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что Украина-российская граница практически полностью перекрыта. «Если есть какие-то проблемы, то с украинской стороны», — сказал источник в погранслужбе России. Исполняющий обязанности министра обороны Украины Игорь Тенюх заявил, что Россия согласилась на перемирие в Крыму до 21 марта. Выступая в Киеве, Тенюх сказал, что перемирие было достигнуто с Министерством обороны России и Российским Черноморским флотом в воскресенье. Российские военнослужащие блокируют украинские вооруженные силы на базах в Крыму с того момента, как Кремль развернул в Крыму 28 февраля свои войска. Тенюх отметил, что в рамках перемирия, которое будет продолжаться до 21 марта, Россия пообещала, что никакие меры не будут приниматься в отношении военных объектов Украины в Крыму. По его словам, украинские военные объекты на полуострове пополняют свои резервы.
Эхо Кавказа. Новости.
Референдум в Крыму и кризис на Украине стали темами телефонного разговора президента России Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель, состоявшегося в воскресенье. По информации пресс-службы Кремля, Путин изложил позицию России в том смысле, что волеизъявление населения Крыма реализуется в полном соответствии с нормами международного права на принципах равноправия и самоопределения народов. С российской стороны была выражена обеспокоенность нагнетанием напряженности в восточных и юго-восточных регионах Украины со стороны, как выразился президент России, радикальных группировок при попустительстве киевских властей. Сообщается, что обсуждалась возможность направления на Украину масштабной миссии ОБСЕ для мониторинга ситуации. Пресс-служба Кремля не информирует, о чем говорила президенту России федеральный канцлер ФРГ. Коротко сообщается, что она поздравила Путина с успешным проведением Паралимпийских игр в Сочи. Однако, по сведениям телекомпании CNN, Меркель осудила действия России в Крыму и потребовала увеличения присутствия наблюдателей ОБСЕ на Украине. Об этом также говорится в заявлении представителя правительства ФРГ Штефана Зайберта. Он отмечает, что канцлер предложила в краткие сроки увеличить присутствие ОБСЕ на Украине и направить большое количество наблюдателей в кризисные зоны, в частности, на восток Украины, отмечается в заявлении Зайберта по итогам телефонного разговора. В Петербурге прошел автопробег в поддержку крымского референдума, а также акция против политики российских властей на Украине, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В Петербурге прошел автопробег в поддержку жителей Крыма «Своих не бросаем». В нем приняли участие около 150 легковых автомобилей с российской символикой от красных до имперских флагов. На автомобильные гудки прохожие отвечали приветствиями. Здесь же, на Невском проспекте, прошла еще одна акция. В знак солидарности с украинской революцией комиссариат социальной мобилизации повесил на ограде Екатерининского садика инсталляцию «Автомобильную шину» с карикатурным изображением испуганного Путина. Внутри. В сообщении, распространенном комиссариатом, поясняется, что шина – символ Майдана, который является кошмаром Путина. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Более 2000 человек взяли штурмом здание прокуратуры Донецкой области с требованием освободить самопровозглашенного губернатора Павла Губарева. Как передает корреспондент агентства «Интерфакс Украина», митингующие у здания облпрокуратуры скандируют «Россия, Губарев, Беркут, милиция с народом». К митингующим выходил облпрокурор Николай Фронтовский. Он попытался выступить, но его прервали криками. Около 15 часов митингующие сорвали и выбросили флаг Украины, который стоял в холле облпрокуратуры. Жители восточных регионов Украины препятствуют выгрузке военной бронетехники, прибывающей по железной дороге. Как сообщают очевидцы и корреспонденты Интерфакса, жители восточных регионов Украины препятствуют выгрузке военной бронетехники, танки, БМП, БТР, прибывающие по железной дороге из центральных и западных частей Украины. По свидетельству очевидцев, стихийные протесты против переброски украинских военных и бронетехники проходят в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Суд в Харькове принял решение о административном аресте 25 человек, задержанных после столкновений в ночь на 15 марта, когда в перестрелке погибли 2 человека. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на управление МВД в Харьковской области. Рассмотрение материалов в отношении еще 2 задержанных перенесено. Всего в связи с беспорядками в Харькове в субботу были задержаны 38 человек, 9 из них позже были отпущены.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу. Микрофон Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Как я уже говорил, сегодняшняя программа посвящена референдуму в Крыму в целом и его влиянию на Кавказ в частности. Но сначала о событиях в Ингушетии. Там продолжается процесс расформирования мест компактного проживания вынужденных переселенцев. В настоящее время в Карбулаке идет судебный процесс по иску администрации города к 6 семьям, проживающим на территории промжилбазы. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
В Карбулакском районном суде прошло уже 2 судебных заседания по иску администрации города Карабулак о выселении 6 семей беженцев, живущих на территории места компактного проживания промжилбаза. В 2013 году городские власти Карабулака дважды обращались в суд с аналогичным требованием в отношении жителей этого МКП. 11 апреля 2013 года Карабулакский районный суд удовлетворил иск администрации города, требовавший в соответствии с уточненным исковым заявлением выселить 35 человек. 12 июля тот же самый суд вынес решение о выселении еще 54 жителей. Оба решения были обжалованы, однако коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Ингушетия оставила апелляции без удовлетворения. В октябре судебные приставы во исполнение решения судов людей выселили. На территории промжилбазы остались только те семьи, чьи фамилии не упоминались в исковых заявлениях. В конце декабря прошлого года администрация подала новый иск о выселении оставшихся 8 семей с территории промжилбазы. Впоследствии 2 семьи, не дожидаясь решения суда, добровольно оставили занимаемые ими помещения, получив от администрации денежную компенсацию для оплаты аренды жилья в частном секторе. Как и в предыдущих исковых заявлениях, администрация города обосновывает свои требования тем, что деревянные конструкции, в которых живут люди, в результате амортизационного износа непригодны для проживания и подлежат сносу. Что примечательно, в этот раз администрация города попросила суд в качестве соответчика привлечь Министерство по внешним связям, национальной политике и информации и обязать их предоставить помещение для временного проживания вынужденным переселенцам. Представитель Миннаса согласился, что жителям промжилбазы необходимо предоставить новое временное жилье, но указал, что министерство не обязано заниматься обустройством людей, так как это не входит в его компетенцию. В свою очередь, вынужденные переселенцы отказываются выселяться, пока им не будет предоставлено альтернативное временное жилье, либо их жилищную проблему не решат иным, устраивающим их способом. По имеющейся информации, в республике остается 22 места компактного проживания, на территории которых в общей сложности проживает не менее 1200 человек. Те из них, кто ранее проживал на территории Чечни и имеет статус вынужденного переселенца, в перспективе могут рассчитывать на получение жилищного сертификата. По данным Министерства по внешним связям, национальной политике и информации, утвержденном на 2014 год в сводном списке получателей, претендующих на этот вид господдержки, насчитывается 2203 семьи. Но и в этом вопросе не все однозначно, и наличие фамилии вынужденного переселенца в сводном списке не гарантирует ему своевременное получение жилищного сертификата. В настоящее время Республиканский следственный комитет проводит доследственную проверку по факту незаконных действий должностных лиц Миннаса, связанных с невыдачей вынужденным переселенцам жилищных сертификатов в порядке очередности и необоснованного, неоднократного изменения данной очередности. У тех же беженцев, кто оказался на территории Ингушетии после осетино-ингушского конфликта и до сих пор не смог вернуться к местам своего прежнего проживания, перспективы весьма туманные. Им остается уже в который раз надеяться на реализацию программы совместных действий органов государственной власти Северной Осетии и Ингушетии по развитию добрососедских отношений. Среди прочих пунктов этой программы значится и пункт, предусматривающий проведение мероприятий по возвращению и обустройству ингушских беженцев. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Итак, переходим к главной теме дня. Референдум в Крыму можно считать состоявшимся, сообщил в воскресенье премьер-министр Крыма Сергей Аксенов. Он ожидает рекордно высокую явку на крымском референдуме свыше 85%. Рассказывает один из крымских журналистов.
Явка относительно высокая, самая высокая наблюдается в городах Восточного Крыма, это Керчь, Феодосия, там, например, к 12 часам в Керчи проголосовало более 60% участников этого референдума. В Феодосии немного ниже, где-то около 50%, в Симферополе тоже немного ниже, но, в принципе, люди идут, в некоторых местах есть очереди, в некоторых нет. Хотя я, например, припоминаю выборы 2004, выборы 2005 года, выборы президентов, тогда очереди были просто огромные, стояли. Сейчас их практически нет, но, тем не менее, официальные цифры, вот избирательная комиссия Крыма дает такие. Проверить их невозможно, потому что списки старые, списков новых нету. Многие мои родственники, например, говорят, что их дети давно уехали из Крыма, но они есть в этих списках. Кроме того, приходят люди и без проблем могут быть внесены в эти списки, дают просто паспорт, показывают. Отмечалось несколько случаев, публичных случаев, когда голосовали российские граждане, которые просто зарегистрированы на территории Крыма. Об этом это очень активно обсуждается, и есть конкретные люди, которые сами об этом говорят. В принципе, голосование идет, но во всяком случае те наблюдатели, международные наблюдатели, которые приехали, это преимущественно из России, но есть и иностранные, есть и несколько депутатов Европарламента. Они говорят, что референдум проходит спокойно, в такой деловой обстановке, без нарушений. Хотя, с другой стороны, про этих наблюдателей сейчас тоже многое говорят и обсуждают их, потому что это оказались депутаты от правых партий, депутаты европейских парламентов, стран Европейского Союза, депутаты Европейского парламента, либо это очень крайне левые, некоторых называют сталинистами, вот депутаты из Греции, есть из партии Йобик из Венгрии, крайне правые, некоторые общественные деятели публичные, которые известны своим антисемитизмом, которых не пускали, например, они персоны нон-грата в США и в Канаде их не пускали, потому что они заявляли, что Холокоста нет. То есть очень экзотические есть наблюдатели международные, но много местных крымских, от крымских общественных организаций, как правило, это общественные организации, которые связаны, аффилированы с крымской властью, но тем не менее они вот позиционируют себя как представители общественности. С другой стороны, есть наблюдатели и от независимых организаций, они говорят, что фиксируют очень много нарушений, они об этом будут говорить позже и будет публично. Нарушения, связанные в первую очередь с организацией самого референдума, с агитацией, которая сейчас все города, все дороги Крыма увешаны призывами, бигбордами, другими какими-то растяжками различными, где призывы к присоединению к России. Кроме того, людей подвозят. Было заявление вчера Меджлиса о том, что на людей оказывается административное давление, угрозы увольнения с работы и так далее. Кроме того, много претензий к возможностям работы журналистов. Процедура аккредитации настолько сложна, что только четверть журналистов зарегистрировались, получили аккредитацию, остальные работают на свой страх и риск в условиях, когда здесь неизвестные люди какие-то с автоматами, полукриминальные такой внешности, могут в любой момент остановить, запретить съемку, забрать оборудование. Десятки случаев, вот было зафиксировано, по-моему, более 60 случаев нападений на журналистов, избиений, задержания, разбивали камеры, воровали, забирали, грабили. Журналистам работать очень сложно, но журналистов очень много. Эта атмосфера определенного напряжения, страха, конечно, она влияет, в том числе и на журналистов. Она и влияет, конечно, и на население. В некоторых регионах, где преобладает крымско-татарское население, или где их большая доля, где в крымско-татарских массивах, там участки просто не создавали. Вот, например, в Бахчисарайском районе, в Бахчисарае самом, в нескольких массивах не открыто ни одного участка. Их принципиально не создавали, с одной стороны, как сказал глава администрации, потому что нет было людей, которые могли бы быть там работать. А с другой стороны, специально, чтобы крымские татары, те, которые хотели бы проголосовать, или которых убедили голосовать, чтобы они не могли анонимно, без, не на глазах у соседей это делать в других районах города. Вот такая атмосфера.
Рассказывал крымский журналист, попросивший не называть его имени.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. Перед программой я побеседовал с политологом Сергеем Маркедоновым.
Остались ли у Киева какие-то рычаги воздействия на Крым?
Да, интересный вопрос. Мне кажется, что говорить о каких-то рычагах сейчас, реальных рычагах, довольно сложно, потому что сама власть в Киеве представляет какой-то конгломерат сил, и нельзя говорить о том, что есть некая сплоченная, консолидированная власть. Можно было бы говорить о рычагах тогда, когда была бы целостная власть в самой столице. То, что мы видим сейчас, это, в общем, достаточно разный конгломерат. И технократы, и националисты, настроенные вообще крайне негативно к юго-востоку Украины и Крыму, в частности. Поэтому сейчас крайне говорить сложно. Вместе с тем, если рассматривать, скажем, этот сюжет в контексте взаимоотношений в треугольнике Украина, Россия, Запад, то в этом смысле, конечно, какие-то рычаги есть. Да? Киев апеллирует к Западу, и Запад включает какие-то свои рычаги. То есть косвенным образом можно о каких-то рычагах говорить. Но вот в двустороннем формате отношений между Крымом и Киевом я пока не вижу, честно говоря, какие рычаги Киев мог бы использовать.
Сергей, вот нынешняя ситуация на востоке Украины, в других регионах, Донецкой области и так далее, может ли привести к ситуации, которая похожа на то, что сейчас происходит в Крыму?
Ну, вы знаете, опасность потенциальная есть такая, да, что ситуация может пойти по такому пути. Ну, или не опасность, если там с другой точки зрения желательность может быть, да, для кого-то. Это зависит от той точки, в которой человек, как говорится, сидит, и от той точки обзора, да, которую он ведет. Я бы сказал, что пока, наверное, сложно говорить о том, что ситуация в Крыму может клонироваться, скажем, там, на Донбасс или Харьков, потому что в отличие от этих территорий, в Крыму есть все-таки достаточно сильно организованное движение тех, кто заинтересован в таком пророссийском выборе, да, русская община Крыма. Она существует не один год. Она много участвовала в политике. У ней как бы набита рука, что называется. Что касается юга и востока Украины, я не вижу подобных течений и движений. Да, какие-то русские движения там появлялись, но они были маргинальны. А мейнстрим все-таки был более, так сказать, склонен к интеграции в общеукраинские процессы. Естественно, на неких особых для юго-востока условиях. Но вот здесь, мне кажется, не видно пока, по крайней мере, вот пока на этот день, на эту минуту, какой-то, так сказать, красной линии, которую бы перешагнули регионы юго-востока Украины.
Как на ваш взгляд, станет ли Крым частью России или приобретет статус независимого государства?
Многое будет зависеть от того, какая реакция Запада будет завтра. Я думаю, что руководство России, наверное, если эта реакция будет, скажем, мягкой, может предпринять определенные шаги, и то, я думаю, не прямо завтра же по присоединению Крыма. Но если реакция станет более жесткой, возможно, будет вариант какого-то признания итогов референдума и некое откладывание статуса. Я думаю, что очень многое зависит от таких вот внешних контекстов в целом.
Это был политолог Сергей Маркедонов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Станет ли Крым частью России или будет признан Кремлем независимым государством, по примеру, Южной Осетии и Абхазии? В случае, если Москва решится на аннексию полуострова, не последует ли за ним присоединение к России самопровозглашенных республик? С экспертами беседует Мурат Гукимухов.
По мнению российского политолога Алексея Малашенко, среди российских и западных экспертов есть мнение, что Путин готов пойти на риск и присоединить Крым к России, а Запад, в свою очередь, может смириться с аннексией полуострова, как он смирился с признанием Южной Осетии и Абхазии. Малашенко считает, что подобные суждения небезосновательны. В американском обществе есть мнение, что Крым – это проблема не США, но России, Украины и Европы. В Европе, как бы ни критиковали Россию, все понимают, что Крым – это русская земля. По мнению Малашенко, ситуация может радикально измениться в худшую для России сторону, если она пойдет на целую серию присоединений. То есть, если за Крымом последуют Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, а там, глядишь, на повестку дня встанет и вопрос о Восточной Украине. Это все будет воспринято как тенденция, как возрождение, пусть в обрубленном виде, Советского Союза и возвращение к временам Холодной войны. Не случайно, подчеркивает Малашенко, в мире уже говорят о втором постсоветском этапе Холодной войны. Подобный сценарий маловероятен, крайне нежелателен, но не исключен, считает Алексей Малашенко.
Россия не Советский Союз. Да, у нас хреновая экономика. Да, инфляция. Да, инвестиции. Но вы не забывайте, что как бы к России не относиться, это вторая ядерная держава. И эта держава, если ее сильно обидеть, она может на очень многое рискнуть. Тем более при таком эмоциональном президенте. И движется он, с моей точки зрения, все-таки в прошлое. Что очень печально для всех. И для России, и для Америки, и для Крыма, и для всего постсоветского пространства, включая Южную Осетию.
Сегодня крымский парламент принял декларацию о независимости Крыма. В документе указано, если на референдуме 16 марта будет принято решение о вхождении автономии в состав России, Крым после референдума будет объявлен независимым суверенным государством. Эта декларация, очевидно принятая по подсказке из Москвы, создает некую промежуточную стадию, дает России возможность, не теряя лица, отступить от аннексии Крыма и снизить градус напряженности вокруг полуострова. По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, по итогам крымского референдума, скорее всего, не произойдет каких-то решительных действий по присоединению полуострова к России или признанию его независимости. Но широкая политическая дискуссия вокруг этих вопросов гарантирована. Алексей Мухин считает, что Россия таким образом укрепляет свои переговорные позиции перед сложным процессом урегулирования отношений и выстраивания новой модели взаимодействия с официальным Киевом, который появится после президентских выборов 25 мая, говорит Алексей Мухин.
Я так понимаю, что российские власти, как и крымские власти, несмотря на решительные действия, так или иначе будут двигаться осторожно. Россия прекрасно понимает ответственность, которую возлагает в том числе на себя, и прекрасно оценивает те последствия, которые могут возникнуть из-за автоматического и бездумного присоединения. Тем не менее, пугаться агрессивных действий со стороны Запада, либо Киева, тоже не стоит.
Вполне понятно, что этот комплекс задач никоим образом не связан с перспективами Южной Осетии, говорит Алексей Мухин.
Что касается Южной Осетии в этой ситуации, то беспокоиться, в кавычках, им не стоит. Россия не будет ставить себя в сомнительное положение перед международным сообществом и постарается остаться в правовом поле. Я думаю, что инициативы Южной Осетии сейчас форсировать вхождение в состав России неуместны.
Алексей Малышенко подчеркивает, что на постсоветском пространстве есть еще много конфликтных или спорных территорий. Есть, например, Нагорный Карабах или Самарканд, город в Узбекистане с преимущественным таджикским населением. И много чего еще. Если России можно аннексировать территорию соседнего государства, то почему нельзя всем остальным? В этом смысле Малышенко сравнивает Крым с ящиком Пандоры, вокруг которого сейчас замерли в ожидании многие президенты постсоветских государств. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Взгляд из». Из Тбилиси публицист Дмитрий Маньява также обращается к теме глобального противостояния из-за Украины. Текст читает Андрей Бабицкий.
Эрцгерцог уже в пути. Причины и следствия цепляются друг за друга, словно промасленные шестеренки. В недрах чудовищного своей логичности механизма медленно, но непреклонно начали раскручивать маховик самой что ни на есть великой войны. И тем, кто наблюдает сегодня за событиями в Крыму, искренне верит, что в последний момент политики остановятся, а дипломаты выстругают новые подпорки для угрожающей накренившейся системы безопасности, все чаще начинает казаться. Прежний мир исчезает на глазах, стремительно блекнет и растворяется в сумерках нового века за окном винтажного поезда, неотвратимо увозящего эрцгерцога из пункта Альфа в пункт Омега. Не исключено это предчувствие того, что украинский кризис изменит очень многое, если не все в мире, которому, как и 100 лет назад, придется дорого заплатить за неумение и нежелание реагировать на новые, с трудом осознаваемые высоты. Украинская проблема и нарастающее противостояние с Западом делают неизбежной мобилизацию в России. Не только и, возможно, не столько военную или экономическую, но и психологическую, и, если угодно, мировоззренческую. Эта мобилизация, вероятно, коренным образом изменит внутреннюю и внешнюю политику этой страны, весь ее уклад. Нельзя исключать, что мобилизационный процесс пройдет под более привлекательным идеологическим знаменем, чем какое-нибудь унылое новое особнячество. Как говорил главный герой романа Василия Аксенова «Остров Крым», кто знает, быть может, Крым и будет электронным зажиганием для русского мотора. Единственный возможный ответ на мобилизацию Востока – мобилизация Запада. Ну а дальше все как положено – слово за слово, око за око и ухо за ухо. Особенно страстно эти перспективы сегодня обсуждаются в малых странах пограничья, таких как Грузия, на которых этот дивный новый мир оттопчется по полной. И, к слову, мобилизация – это война. Глобальная, многомиллионная, неудовлетворенная толпа, подсевшая на новости из Киева и Симферополя, как на тяжелые наркотики, превратилась в определяющий фактор, который заставляет политиков проявлять неуступчивость и лихорадочно чертить красные линии на украинском черноземе. И это не Карибский кризис при всем его безумии, где обе стороны вполне контролировали свои силы, практически исключив случайность. Слишком много не вполне адекватных и неуправляемых ответственными игроками групп с разными направленными интересами, которые могут, более того, страстно хотят нажать на спусковой крючок, как те милые мальчики в Сараево. Бац-бац, и понеслась душа в рай. Слишком просто и безответственно выбрать для себя сторону конфликта и работать на ее безусловную победу или даже сходить на Чангарскую гать с музыкой по следам генерала Хлудова. Это уже не игрушки, а опасность большой войны, которая может показаться кому-то приемлемым выходом из экономического, идеологического или попросту личностного кризиса. Вероятно, лучше одуматься и в меру скромных сил посодействовать деэскалации, отдавая себе отчет в том, что в обозримом будущем ни одной из сторон не удастся достичь желаемого в полном объеме. А значит, компромиссы и переговоры, способствовать которым может каждый человек в любой стране, постоянно напоминая политикам, на что способны разъяренные люди доброй воли, когда им угрожает новая бойня в Европе или хотя бы холодная война. Это время осторожных шагов и малых, очень конкретных дел, напоминающих скупые движения специалистов по разминированию. Ему нужны не только мастодонты дипломатии, но и журналисты, эксперты, блогеры, расслышавшие сквозь привычный шум помех информационного поля новый зловещий ритм, похожий на перестук колес поезда, мчащегося в Сараево, вслед за которым летит «Великая ночь».
Андрей Бабицкий читал текст Дмитрия Маниава.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 16 марта, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге, половина седьмого. Как обычно, в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили накануне 15 марта побывал в Афганистане. В президентскую делегацию также входили секретарь Совета Безопасности Ирина Имерлишвили, руководитель администрации президента Лаша Абашидзе, начальник генштаба ВС Грузии Вахтан Кабанадзе, замминистра обороны Грузии Ираклий Гиючкори, председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сисиашвили. Мы прибыли в провинцию Гельминт, встретились с нашими военнослужащими, почтили у мемориала память павших бойцов, отслужили молебен, ознакомились с работой Центра оперативного управления. Георгий Маргвелашвили наградил как грузинских, так и американских военнослужащих. Среди них был и военнослужащий, который рисковой жизнью вытащил сослуживца из горячей точки. «Генералы дают нашим ребятам высшую оценку», заявил председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сисиашвили по итогам визита в Афганистан. В расположенном в пригороде Цхинвали селе Дбет совершен поджог дома бывшего мэра столицы самопровозглашенной республики Южной Осетии Роберта Гулиева. Как сообщили информагентству РИАС пресс-службе МЧС республики, возгорание произошло накануне вечером 15 марта около 22 часов. На тушение пожара выехали три расчета из пожарно-спасательной части номер один. Им удалось потушить огонь, однако второй этаж дома частично выгорел. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают дознаватели МЧС, отметили в пресс-службе МЧС. С помощью новой лаборатории продолжил собеседник агентства, дознаватели МЧС установили, что источник огня был привнесен извне. Возгорание произошло в двух местах одновременно. Однако мы не можем квалифицировать это как намеренный поджог, поскольку это прерогатива следственных органов МВД, добавили в ведомстве. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили встречается с членами парламентского большинства. Встреча проходит в центральном офисе коалиции «Грузинская мечта», сообщает портал «Грузия онлайн». По словам депутатов, основными темами разговора будут вопросы внутренней и внешней политики. В частности, стороны обсудят выборы в органы местного самоуправления и связанные с ними вопросы. Сегодня, 16 марта, в Симферополь доставили гуманитарную помощь из Северной Осетии. При передаче помощи присутствовали министр здравоохранения Крыма Петр Михальчевский и министр Северной Осетии по вопросам национальных отношений Сослан Фраев. Вся привезенная помощь, продукты питания и вода будет направлена в общественную организацию «Ассоциация врачей Крыма».
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
В Дании объявлено об организации так называемого миротворческого батальона имени Джохара Дудаева для защиты свободы Украины. Сообщается, что уже подано 533 заявления от добровольцев. Подробности в материале Магомеда Тариева.
Украина уже избежала великой беды. Правда, она еще пока пребывает в неведении относительно того, что ей не позволят пасть трагической жертвой на поле брани, столкнувшись с монстром, который, по недоразумению, оказался ее соседом. В мире есть единственная сила, которая в состоянии остановить вторжение российской военной армады, состоящей из ржавых танков и пушек образца Первой мировой войны. Имя этой силы – Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева, который сформирован бригадным генералом чеченской армии Исой Мунаевым. Украина скоро почувствует, что в наши дни безвестными пока храбрецами принята явившаяся из далекого прошлого эстафета беспредельного героизма. Не стоит зубоскалить по поводу малой численности добровольцев. Дескать, это виртуальные войны, возглавляемые политбеженцем, получившим убежище на родине Ганса Христиана Андерсена. Имена 500 бойцов могут вызвать панику в рядах куда более боеспособной, нежели российская армия. Назову лишь несколько. Сергей Мельников, Казбит Чеченский, Шамиль Танака, Михай Антонеску. Да, большинство этих героев сильно за 40. Многие из них большую часть своего дня проводят в разных врачебных кабинетах. Ну и что? В Чечне 20 лет назад Мордор был повержен группой оборванных крестьян, вооруженных вилами и пищалями. Дудаев тогда, в отличие от исполняющего обязанности министра обороны Украины, не жаловался на превосходство врага в авиации и танках. После того, как российские кукурузники расстреляли из рогаток ичкерийскую авиацию, состоявшую из пары десятков учебных самолетов, первый президент Чеченской республики лишь ухмыльнулся в усы и приказал отбить телеграмму главкому ВВС России Дейнекину. «Поздравляю с победой в воздухе! Встретимся на земле!» А что делает Тенюх? Он приказывает украинским военным не оставлять расположение своих частей в Крыму, обороняя казармы, которые завтра, в лучшем случае, Аксенов прикажет обмотать спиралью Бруно, а на углах установит пулеметные вышки. Это что, тактика? Легенда гласит, что Дудаев на вопрос журналистов о тактике чеченской армии ответил: «Наша тактика – никакой тактики. Наскок – отскок. Вот наша тактика». Следуя ей, чеченцы так увлеклись сожжением российских танков, что умудрились подпалить и собственную бронетехнику в количестве 3 штук. Когда добровольцы спрашивали у Дудаева, где им взять оружие, он им отвечал: «Оружие у русских». Чеченские старейшины клялись, что будут сбивать российские самолеты палками. Никого не волновало количество вражеского металлолома с пушками. Чеченцы беспокоились лишь о том, что места для захоронения десятков тысяч трупов в Чечне может элементарно не найтись. Кто-то может выразить сомнение, мол, это было давно, а российская армия уже другая. Да, согласен, российская армия не та, что была 20 лет назад. Но это не главное. Главное, что ичкерийские войны не изменились. В начале Первой Чеченской войны каждый полевой командир, имевший в своем подчинении пару соседей, считал своим долгом пойти на телевидение и рассказать народу, где, с кем и как он собирается защищать родину. Все это продолжалось до тех пор, пока один соплеменник, бывший советский офицер, не попросил героев сомкнуть уста, чтобы не разбаловать окончательно российскую разведку. И сам Унаев остался верен традициям и уже выложил на своем сайте имена всех бойцов. Да что там имена? Он выложил всю полковую канцелярию. Теперь вы понимаете, что эти герои, легендарные кавказские и не только, викинги прошлого, вернулись и разминают затекшие после длительного безделья члены. Уже пылят обозы в далеких степях. Уже скрипят повозки с луками, стрелами и мечами. А маркитанки играют на флейтах, развлекая уставших от дневного перехода солдат. Неужели непонятно, что из глубины веков настоящая пролегла тропинка истинного, давно утраченного современной цивилизацией мужества? И эта тропинка обещает уже завтра превратиться в столбовую дорогу. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжает программу главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Крым развелся с Украиной и, похоже, ушел навсегда. Можно по-разному относиться к этому факту, но признаемся честно, в этом браке изначально не было ни любви, ни расчета, лишь течение обстоятельств. Угрозы Киева не дать развода напоминают истерику уязвленного в лучших чувствах мужа, не способного что-либо изменить. И несмотря на то, что былой союз склеить уже никак не удастся, упрямец не пойдет на попятный. Вероятно, даже добьется того, что суд, который он завалит своими жалобами, откажется оформлять развод. Ему, ничего не понявшему, останется только одно – до скончания века друзьям, соседям и просто прохожим доказывать, что она вот-вот вернется. Потому что любит его, а тот, к которому легкомысленно ушла – дегенерат и преступник, удерживающий ее силой и обманом. Но рано или поздно с тем, что подобные разводы неизбежны, все же придется смириться. Если кто-то забыл, я напомню, что первым нарушил действующий последние 2 десятилетия семейный кодекс именно тот, кто ныне с пеной у рта отстаивает нарушенные права оскорбленного супруга. В начале 2008 года, уведя Косово из Сербии, Вашингтон признал его независимым и весьма настоятельно попросил это сделать и других. И Европа приняла новый порядок вещей, не обращая внимания на предупреждение Кремля об опасном прецеденте. И напрасно. Новостей долго ждать не пришлось. Несколько месяцев спустя уже Москва, навлекая на себя всеобщее осуждение, признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Прецедентное право сработало без всякой возможности что-либо отыграть назад. Даже если США с Россией вдруг договорятся и попытаются обнулить свои решения, восстановить былое не получится. Войны и пролитая кровь сделали безусловным императивом невозможно сосуществование в едином государственном пространстве косоваров с сербами, абхазов и осетин с грузинами. Теперь наступил черед Крыма. Здесь пока что, слава богу, обошлось без крови. Но сама парадигма и смысл отпадения полуострова ставит Киев перед угрозой настоящей катастрофы. Ведь Крым – это совсем не белеет парус одинокий. Он уходит не в пространство полупризнанной независимости, а в Россию. На очереди юго-восток Украины. И что будет дальше, не способен предсказать никто. Раньше было все ясно. Однополярный мир во главе с Вашингтонским обкомом легко и без особенных возражений, присвоившим право решать, как все должно быть обустроено после развала СССР, диктовал свои правила игры. Косово было столь явным и грубым попранием так называемого международного права, что возмутились многие, Россия в первую очередь. Однако после Абхазии и Южной Осетии произвести взаимозачет не удалось. Дескать, признаем, что правила нарушены, и договариваемся о них заново. Перезагрузка оказалась лишь попыткой США слегка смягчить подходы по конфликтным вопросам, при этом вынудив Кремль признать гегемонию Вашингтона в геополитике. Ситуация с Украиной в очередной раз это доказала. Вашингтон всего лишь хотел видеть в Киеве новую власть. И он получил желаемое, но с перспективой развала страны, что им явно было не просчитано. И здесь уже речь не идет даже о взаимозачете, поскольку Москва может сейчас претендовать на контроль над всей рассыпающейся на глазах страной. Ей просто надо подождать, пока яблоко само свалится в руки. Но распад чреват огромной кровью. Речь идет о 45-миллионной стране, поэтому, похоже, пора договариваться. Инал Хашиль для «Эхо Кавказа» Сухум.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Наш постоянный автор Вадим Дубнов размышляет о логике действий вокруг ситуации в Украине.
Жить в государстве, которое то ли есть, то ли нет, трудно. Непризнанность как род кислородного голодания. С тем уточнением, что кислород есть, но пути его поступления в организм причудливы, к новой технике дыхания привыкаешь, как к единственному способу дышать. В общем, достоверно в социологии в таких историях не бывает. Поэтому, избегая слова «большинство», можно сказать, что многим жителям Южной Осетии нравится то, что Россия делает в Крыму в частности и, как следствие, в Украине в целом. Здесь система причинно-следственных связей вообще как лабиринт Минотавра, в котором, впрочем, есть логика, она и интереса. Ее венцом видится тезис одного армянского эксперта, которому тоже нравится действие Москвы в Украине, и вот почему. Новое украинское правительство, говорится в тезисе, поскольку враждебна России, поскольку будет враждебно ее союзнику Армении. Стало быть, оно займет сторону Азербайджана в Карабахском конфликте, и потому надо быть за Москву, что бы там ни происходило. Строго говоря, у любой страны, хоть признанной, хоть непризнанной, свое видение собственных политических интересов. В соответствии с ним она адаптирует свою прагматическую позицию к правилам приличия. Кто-то исходит из обилия российских туристов, спасающих сказочную страну на самом юге Европы от кризиса, и потому выступающие против отмены выдачи россиянам виз. Кто-то беспокоится за судьбу бизнеса, связавшего свои активы с Россией. Но все каким-то образом сверяются с общей линией, которая исходит из того, что хоть какие-то из рассыпающихся базовых представлений об устройстве мира неплохо бы сохранить. Уже бог с ним, с суверенитетом, который уже давно стал категорией метафизической. Просто нельзя вот так, совсем уж с насмешкой, и так демонстративно воспроизводить технологии времен Вестерплатта и сталинских ультиматумов буржуазной Литве. В приличных домах тоже бывают жульничают, но они крапят карты прямо за столом. У тех, кто не признан, логика проще. Им нет до общепринятых доминант. Для них вопрос их признания и их безопасности – ось, вокруг которой и крутится политическое мироздание. Как и почему Украина устремилась в Европу, вопрос не просто не первый. Это вообще не вопрос, а готовый ответ про фашистов на Майдане. Причина становится следствием, причем преступным, но и это вторично. Первичен Крым, который должен обязательно отойти России. Не потому, что был 1954 год, а потому, что в Южной Осетии очень многие хотят стать россиянами. Потому что не признан Карабах, и появление еще одного прецедента наполняет оптимизмом и жизнелюбием. Это не значит, что Южная Осетия или в Карабахе не понимают, что на самом деле происходит в Киеве и в Крыму. Что верят, будто фашисты рвутся в Севастополе. верить не обязательно. Потому что это не важно, и объективности никто не требует. Пусть рушится мир, но торжествует право на отделение. И Россия права в любом случае. Из этих двух позиций складывается система координат, в которой мир искривлен, но это и есть форма его нормального восприятия. И по-человечески все понятно. Проблема только в том, что при этом понятны несколько простых вещей. Что закон об облегченном принятии в состав России написан совсем для других. Эти другие авторы закона тоже совершенно не интересуют. И что никто не станет отвечать на вопрос, почему Крым движется в состав России, а Южная Осетия по-прежнему в очереди. Почему Россия должна быть логичнее тех, кто хочет быть с ней? Ни Цхинвали, ни Сухуми, ни Степанакерт не станут ближе ни к России, ни к признанию от того, что Крымом станут даже Харьков или Херсон, и все это понимают. Но логика, двинувшись в обратном направлении, неумолима и отступать некуда. Главное, незачем, как при стокгольмском синдроме. Россия все равно права, потому что сомнения в ее правоте рушат всю систему и причудливую технику дыхания. Нет никаких трудных вопросов, с которых стоило бы начать. Есть только готовые ответы. На Майдане фашисты, Европа зло, весь мир враги и далее по всему списку российского патриота-телезрителя. Только с большей обреченностью. Кому-то из-за особенностей дыхания она может показаться вдохновением. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
«Эхо Кавказа».
Продолжает программу рубрика «Не круглый стол». С экспертами беседует главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
У нас из Москвы военный обозреватель Александр Гольца. Рядом со мной в пражской студии военный обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Коба Викликадзе. Коба, у меня к вам такой вопрос. Сегодня «Коммерсант», сославшись на собственный источник в Госдепартаменте США, поведал читателям о том, что вопрос о членстве Грузии в НАТО или о предоставлении Грузии плана по членству в НАТО уже фактически решен, если Крым после референдума входит в состав России. План ПДЧ, план по членству, представляет собой список условий военных, политических, которые должна выполнить страна-претендент, прежде чем она будет принята в НАТО. У меня вопрос такой, Коба. Как вы считаете, насколько ближе в этом случае Грузия окажется к НАТО, нежели она есть сейчас?
Получив ПДЧ, естественно, это уже последний шаг вступления в НАТО, в альянсы. Это значит, что страна официально становится аспирантом. Конечно, там может быть еще и долгая процедура, когда, допустим, произошло в случае Македонии, да, там они, по-моему, выполнили все критерии, но вот как бы название страны не нравится Турции, вот их задержали при вступлении в НАТО. Но в очереди стоят три балканские государства, так что если ПДЧ будет, то это значит, что эта Грузия официально становится аспирантом НАТО.
А это какой срок? Год, два, три? Вот исходя из опыта этих трех стран.
Нет, может быть побольше, 2, 3, 4, может быть 9. Это очень сложно сейчас предугадывать, когда тем более, что нету этого ПДЧ, мапа.
Александр Гольц, как вы считаете, это будет означать уже фактически начало новой холодной войны, потому что, ну, как мы знаем, и Медведев, и Лавров, руководители России, и глава внешнеполитического ведомства России высказывались против того, чтобы Грузия, чтобы НАТО расширяло свое присутствие рядом с границами России.
Ну, и сам Владимир Владимирович Путин, как мы помним на Бухарестском саммите, очень резко высказывался по этому поводу. И в немалой степени благодаря ему, его позиции, не была открыта дорога в НАТО Грузии тогда. Ну, будем говорить откровенно. Вы знаете, я всегда считал, что членство в НАТО несколько избыточно и носит избыточный провоцирующий характер для стран, некогда входивших в состав Советского Союза. Я думаю, что, видимо, этого же мнения придерживались многие страны-члены НАТО. Теперь, после, в результате украинских событий, более или менее понятно, что единственное вступление в НАТО является единственной гарантией безопасности для постсоветских государств. И ради этого НАТО как мы понимаем, пойдет, если пойдет, на изменение или нарушение собственных критериев вступления в альянс. Напомню, что в 93-94 году, если я не ошибаюсь, был издан здоровый том тех условий, которым должно отвечать государство, которое хочет вступить в НАТО. И под номером 2 или 3, в общем, одно из самых первых и главных условий было отсутствие территориальных споров и каких-то неприсоединившихся территорий. В общем, полное отсутствие каких-либо территориальных конфликтов. Как мы понимаем, это не про Грузию теперь. Но, тем не менее, по-видимому, страны НАТО в этих форс-мажорных обстоятельствах готовы закрыть глаза на это обстоятельство.
Коба, как вы считаете, вот в нынешнем споре, ну, назовем мягко его таким образом, между Западом и Россией относительно Крыма, ну, как мы видим, тональность все время становится все более жесткой, угрозы с обеих сторон звучат по нарастающей. Вот эта информация, это шантаж или это действительно реальная перспектива, о которой сегодня задумываются США?
Нет, надо отдать должное журналисту, который написал, я думаю, статью, который сорвал хедлайны, как говорят. Да, но мне нравится отношение спокойное, уравновешенное нынешнего руководства Грузии. Даже комментарий не делается. Значит, если сравнивать, допустим, правительство Саакашвили, которое на самом деле очень пиарил, да, вступлением в НАТО и как-то вот противоставил вот вступлению в НАТО того, что сейчас вот это будет как бы это самое, на безопасность Грузии, вот это значит сигнал России и так далее. Очень спокойное, уравновешенное отношение. Грузия делает свое дело, грузинское государство недавно подписали годовой план в отношении с НАТО. У нас сейчас такой формат существует, вы знаете. Не дали МАП, но получили вот это NAP, если так с аббревиатурой говорить. И очень спокойно относились к этому. То есть дело делается, все структуры работают и ждут, что, как будут решаться члены
НАТО. Да, я, собственно, спрашивал вот о чем. Вступление, то есть не вступление, а предоставление ПДЧ. Это реальная перспектива или, скажем так, Америка, поскольку речь идет о Госдепартаменте США, сегодня просто желает напугать такой перспективой Россию?
Мне послышалось, что аргумент, вы спросили, это аргумент, спросили меня о шантаже, потом
да,
и так
ответили. Или это аргумент вот в нынешнем споре об Украине?
Андрей, вопрос очень ясный. В 2008 году в Бухаресте страны НАТО обязали, что Грузия и еще Украина станут членами альянса. Сейчас уже им решаться. Будут держать они свои слова или нет. Грузия делает все для того, чтобы трансформироваться.
Подождите, Коба, как вы считаете, вот в данном случае ПДЧ – это вот дубинка, которая размахивает Госдепартамент?
Нет, никакой.
Или они реально сегодня задумались о том, что Грузию надо принимать?
Во-первых, давай скажем так. Несмотря на то, что у Америки есть лидирующие позиции в альянсе, это не значит, что какой-то источник, который и у меня есть, и у вас тоже есть, Костепи, и в НАТО тоже, да, я сегодня тоже звонил, это значит, что все уже ПДЧ решено. Дай бог, чтобы было так, но я думаю, что до Уэльского саммита еще многое может измениться, Андрей.
Александр Гольц, в этой же статье говорится о том, что вопрос практически решенный, но практически, то есть некоторые ограничения есть, указывается на позицию Германии, которая может возразить против предоставления ПДЧ. Что вы думаете?
Ну, опять-таки, сталкиваются две школы мысли. Одна ищет, поняв, что инструментов воздействия на Россию дипломатическим, политическим путем нет, предполагает искать эти инструменты уже в сфере создания то есть в сфере, которая принадлежит военному альянсу, да? А другая школа мысли полагает, что не следует слишком уж раздражать Россию, коль скоро опять-таки инструментов нет. И лучше как-то делать, чтобы Россия не слишком раздражалась. Ну вот, Германия, как мы понимаем, придерживается второй точки зрения, а Вашингтон первый. Как мы помним, опять-таки, на Бухарестском саммите одержала победу точка зрения Германии и Франции тогда. Вот что будет в скором времени, не знаю, но опять-таки повторю, мы наблюдаем некий тектонический разлом, который сейчас происходит в центре Европы, и еще недавно мы были уверены, что вот такие события в принципе, не могут произойти.
Ну да, вот картина меняется, Александр, картина меняется на глазах. А как вы полагаете, Россия как-то может противодействовать этому процессу, ну, скажем, сближению НАТО и Грузии каким-то иным способом, кроме как прямым военным вмешательством? Она думала, что Абхазия и Южная Осетия — это ограничения, которые будут абсолютными. Однако вот сейчас выясняется, что это не так.
Ну, опять-таки, понимаете, вот это противостояние России и НАТО и борьба за то, кому будут принадлежать или кому будут склоняться постсоветские государства, это борьба во многом умозрительная. Она не имеет прямого, непосредственного отношения к безопасности России. И поэтому мне кажется, что вопрос сегодня стоит в том, вот удовлетворится Россия аннексией Крыма или посчитает нужным сделать что-то еще. Вот как надо ставить вопрос. Я не думаю, что... Ну, просто, опять-таки, более или менее понятно, что у России не так много военных сил, чтобы использовать эту военную силу по всем направлениям.
Вы сказали о невозмутимости, Коба, грузинского правительства, о том, что он очень спокойно отреагировал на эту новость, не было попытки как-то, значит, на ее энергии заработать себе очки. А нет ли у вас ощущения, что просто грузинская власть сегодня оказалась зажатой в тисках, потому что, с одной стороны, она объявила курс, который, как я понимаю, пользуется, так сказать, большой популярностью в стране, на улучшение отношений с Россией, с другой стороны, ей надо как-то соответствовать и курсу сближения с Западом, в том числе и с НАТО. И как распределить свои усилия между двумя вот этими отклоняющимися в разные стороны векторами, оно не очень сегодня знает.
Я думаю, что очень просто, Андрей. Дело в том, что западные страны, НАТО в том числе, страны, входящие в Евросоюз, они и как раз и призывали грузинское правительство, чтобы снять раздражительный фактор с Россией, как это можно. Допустим, сейчас идет, мы только видим, что торгово-экономические отношения, политических отношений, дипломатических, как не было, так и нету. И очень знаменательный какой-то зловещий какой-то признак этого, что второй раз уже отменяется встреча с Прагой Карасина и Абашидзе, который до этого не всегда соблюдал свой график. А с другой стороны, я думаю, что время играет на Грузию. Сейчас я не хочу быть каким-то банальным в этом отношении, потому что в августе будет подписано соглашение об ассоциации с Евросоюзом и углубленное торговое соглашение. А что касается в НАТО, то есть хорошие признаки. Я думаю, что вот эта статья тоже не появилась так просто. Наверное, кто-то очень был заинтересован, чтобы он появился именно сейчас, как-то зондировать почву. А то, что грузинское правительство не начало это пиарить, это совсем не значит, что сейчас у Грузии меньше желаний вступить в НАТО. По-моему, сейчас как раз Тбилиси очень взволнован тем, что происходит в Крыме. Если России удастся там победить, может быть, что-то еще, какой-то сценарий придумает и для Грузии.
Ну, значит, Грузия должна быть очень заинтересована в том, чтобы аннексия Крыма России все же состоялась. Спасибо.
Нет, Куба... это ваше мнение, я этого не говорю.
Это не мнение, это так, что-то вроде шутки. Спасибо, Коба Ликликадзе, военный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода». И на линии прямого эфира из Москвы с нами на связи был военный обозреватель Александр Гульц.
С экспертами беседовал главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.